Thank you. Тебе, Господи, от вечности, божественной Твоей человечности, все небо и церкви заключено во веки. И только в Тебе едино божественное благо, божественная истина и божественное могущество. Придите, поклонимся и припадем. Преклоним колено пред лицами Господа, Творца нашего. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих, изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня, ибо беззаконие мое я сознаю, и грех мой всегда передо мною. Давайте прочтем вместе Господню молитву. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Сила и слава да пребудут на нем веки. Аминь. Кто есть, кто был и кто грядет, Он всемогущий. Аминь. Услышьте слово Господне, как проречено было в книге пророка Исаии. Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. На живущих в стане тени смертной свет воссияет. Ты умножишь народ, увеличишь радость его. Он будет веселиться перед тобою, как веселятся во время жатвы, как радуются при разделе добычи. Ибо ярмо, тяготившее его, и жезл, поражавший его, и трость притеснителя его ты сокрушишь, как в день Мадиама. Ибо всякая обувь воина во время брани и одежда, обогренная кровью, будут отданы на сожжение в пищу огню. Ибо младенец родится нам, сын дан нам, владычество на ременах его, и нарекут имя ему чудный, советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира. Умножению владычества и мира его нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это. Здесь завершается наше первое чтение слова. слушайте святого слова Господнего, как проречено было в книгах Евангелия от Луки и от Иоанна. И сказала Мария: величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге Спасителе моем, что презрел он на смирение рабы своей, ибо отныне будут ублажать меня все роды, что сотворил мне величие сильный и свято имя его, и милость его в роды и к родов, боящимся его. Явил силу мышцы своей, рассеял надменных помышлениями сердца их, низложил сильных с преслолов и вознес смиренных, алчущих исполнил благ и богатящихся отпустил ни с чем. Восприял Израиль отрока своего, вспомянув милость, как говорил отцам нашим, к Аврааму и к семени его до века. Иисус сказал ему: я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Если бы вы знали меня, то знали бы и Отца моего. И отныне знаете его и видели его. Филипп сказал ему: Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас. Иисус сказал ему: столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп. Видевших меня видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне? Слова, которые я говорю вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. Верьте мне, что я в Отце и Отец во мне. А если не так, то верьте мне по самым делам. Здесь завершается наше второе чтение слова. Слушайте снова из святого слова Господнего, как приречено было Господом в книге «Тайны небесные». Все наследие Господне от Иеговы сущего было божественно. Другая же тайна заключается в том, что Господня человечность тоже стала божественной. В нем едином пребывало соответствие всего, относящегося к телу его, с божественным сущим, соответствие наиболее совершенное, бесконечно совершенное, от которого происходило сочетание телесного сущего с божественным небесным сущим и всего чувственного сущего с божественным духовным сущим. И таким образом он был совершенным человеком и единственным человеком. Если бы во времена первого пришествия сказано было бы, что Господь и есть Иегова сущий, столь часто упоминаемый в Ветхом Завете, то это не было бы принято, ибо люди в это не поверили бы. И более того, Господь, собственно, и не был Иеговой относительно своего человеческого сущего до тех пор, пока он не соединил окончательно божественную сущность с сущностью человеческой и человеческое сущее с божественным сущим. Полное же соединение было совершено лишь после последнего искушения или же крестной муки. И именно по этой причине после воскресения ученики всегда называли его Господом, и Фома сказал ему: Господь мой и Бог мой. И поскольку Господь был и Иеговы, столь часто упоминаемым в Ветхом Завете, он поэтому и говорил ученикам: вы называете меня Учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то. И эти слова означали, что он был Иеговой Богом, ибо он здесь назван Господом в отношении ко благу и Учителем по отношению к истине. То, что Господь и был Иегова, также имеется в виду в словах ангелов, обращенных пастухам в рождественскую ночь. Ибо ныне родился нам Спаситель, который есть Христос Господь. Он назван здесь Спасителем, как Мессия, помазанник, царь, и Он назван здесь Господом, как Иегова. Он назван Христом в отношении к истине и Господом в отношении ко благу. Это совершенно неизвестно тем, кто не изучает тщательно Слово, ибо они думают, что наш Спаситель был назван Господом, как и другие в мире, по обыкновенному мирскому чинопочитанию, тогда как Он был так называем, потому что Он был сам Иегова. Аминь. Здесь завершается наше чтение из Слова. Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их. Аминь. Господа Иисуса Христа, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Ибо ныне родился нам Спаситель, который есть Христос, Господь. Он назван здесь Спасителем, как Мессия, помазанник, царь, и Он назван здесь Господом, как Иегова. Он назван Христом в отношении к истине и Господом в отношении ко благу. Это совершенно неизвестно к тем, кто не изучает тщательно Слово, ибо они думают, что наш Спаситель был назван Господом, как и другие в мире, по обыкновенному мирскому чинопочитанию, тогда как Он был так называем потому, что Он-то был сам Иеговой. Самое первое представление о рождении Господа нашего Иисуса Христа – извлекаемо всяким, вступающим в круг учения веры Церкви Христианской, из буквального смысла евангельских историй, заключенных в Слове Нового Завета. И в этих представлениях присутствуют всегда сугубо исторические образы человеческого ребенка, рожденного Девой Марией в давние времена, много столетий тому назад. И поскольку нынешний человек или же человек гения духовного всегда мыслит исключительно по пространственностям, временным прогрессиям и личностностям, то поэтому в этих евангельских историях он и концентрируется тогда исключительно на исторической эпохе рождения этого дитя, на личностях исторических персонажей этих историй. И на месте его рождения, или же на древнем иудейском царстве, входившем тогда в состав Римской империи. Поэтому всю историю первой христианской церкви, представления людей, к ней принадлежавших, всегда были исключительно в плену этих самых исторических буквальностей. И Господь в этих представлениях был неким таким историческим природным Богом во плоти, рожденным от исторической же Девы Марии, который, войдя во зрелость, прожил свою жизнь как обычный человек, воплотивший в своей человеческой личности божественное всемогущество. Наставлениями, чудесами, героической смертью за грехи наши и последующим чудесным воскресением, давшим его последователям и поклонникам надежду на телесное воскресение в Царстве Его, где спасение от греха воспринималось исключительно как освобождение от юридических последствий жизни вопреки божественным заповедям. А Царство Небесное как некое такое чувственное место вечного блаженства, куда допускались достойные его почитавшие по обыкновенному мирскому чинопочитанию в качестве произвольной награды от этого самого исторического божественного господина. Тут, конечно, можно было бы и поспорить о том, что в отдельных случаях некоторые личности все же не пропускали мимо своего внимания те места в Слове Нового Завета, где говорилось, скажем, о том, что Господь обрел славу от Отца лишь по своем вознесении на небо, или же о том, что Царствие Божие внутри нас есть, или же о том, что грех – это болезнь ко смерти. Даже и в старой христианской церкви, в особенности же в церкви апостольских времен, были люди, которые понимали, что основа христианства – это борьба со злом, как грехом перед Господом. И таким людям Господь даровал определенное просветление даже в исторических буквальностях своего божественного слова. Но даже и у таких людей все равно представление о Господе как Боге не намного превосходило общее убеждение в том, что этим Богом есть именно историческая личность Иисуса Христа. Ибо человек гения духовного, даже и в религиозных представлениях своих, обречен мыслить исключительно образами чувственными, природными и даже просто материальными. Ибо вне такого мышления сознание его попросту впадает как бы во внутренний обморок и лишается способности ко всякому мышлению вообще. Но вот после второго Господнего пришествия всякий, принимающий наставление, дарованного нам в этом пришествии латинского слова, как истины сугубо божественного порядка, и готовый полностью менять свои сугубо материалистические представления в соответствии с тем, что там сказано, всякий такой человек строго наставляем бывает оттуда в том, что внутренний смысл слова таков по своей природе, что все там, как вообще, так и в частности, должно быть постигаемо в отстранении от буквы, или же так, словно буква вообще не существует, ибо исключительно в смысле внутреннем и заключена душа слова и жизнь его, которые совершенно не проявляются, пока смысл буквы как бы не исчезает совершенно. Внутренний смысл слова остается совершенно скрытым до тех пор, пока разум вместе со взором остается привязан к историям буквального смысла, и таинства небесные открываются там лишь после того, как разумение освободится от смысла буквального. Таким образом, Слово Господне – это как тело, в котором пребывает живая душа, и относящееся к душе не проявляется до тех пор, пока разумение остается привязанным к телесному там. Но как только разумение от этих телесностей там освобождается, то сразу же ему себя являет все то, что там относится к душе его и к его жизни. Откуда и следует тот простой вывод, что для возвышения в подлинный смысл разумения того, каким именно образом смысл буквальной истории рождения Господа Иисуса Христа описывает на самом деле рождение не только Его божественного сущего, но даже и просто Его человеческого сущего, читающему необходимо полностью отрешиться от историчности там. Ибо смысл подлинных этих описаний открывается там лишь после того, как разумение освободится от смысла буквального. Ибо внутренний смысл слова остается совершенно сокрытым до тех пор, пока разум вместе со взором остается привязанным к историям буквального смысла там. Для человека гения небесного это решалось бы очень простым способом. Такое возвышение в смысл внутренний совершалось бы у него посредством просветления его разумения от божественного небесного сущего в его собственном волительном. Каковое просветление и порождало бы в нем такие природно-небесные представления сознания, которые были бы у него тогда разумением природно-духовным из небесного сущего. Это не было бы в нем смыслом слова чисто духовным, ибо подлинный смысл духовный, согласно латинскому слову, доступен лишь по полном совлечении всего телесного или же открыт исключительно лишь ангельским состоянием сознания. Но это был бы у него смысл природно-небесный, являемый посредством образности внутренних соответствий, постигаемых через их природно-духовные образности в его рассудочном. Когда его восприятие воспаряло бы внутренне над историчностями смысла буквального в сферу высшего рассудочного сущего. То есть для него истории буквы преобразовались бы в серии духовно-природных восприятий, после чего природные образности историчности там просто отбрасывались бы, как, скажем, шелуха совлекается с пшеничного зерна во время молодьбы. Но вот человек гения духовного совершенно лишен источника такого рода просветления, или же присутствие божественного доброго сущего в своем собственном волительном, которое у него исполнено лишь его наследственными злами. В его сознание просветление приходит от ассоциированных с ним ангелов и добрых духов, которое порождает в нем правильное аналитическое мышление. Но при этом онное мышление в нем действует исключительно в видимостях его сугубо чувственного восприятия. И в этих видимостях даже аналитически правильные выводы порождают у него исключительно материалистические представления. То есть историчности слова «нового замета» осмысляются им именно как историчности, пусть даже и осмысляемые через рассудочное толкование этих историчностей латинским словом. Каковые историчности лишь могут обратиться в нем в смысл слова буквальный просветленный, если он при этом борется со злами жизни, как грехами перед Господом, и смиренно соглашается допускать преобразование своих врожденных природных представлений рассудочными научностями, заключенными в смысле буквальном слова латинского. При этом, разумеется, осмысленные таким образом историчности у него гораздо более рассудочно возвышены, нежели оные бывают у человека, пусть и живущего в заповедях христианского доброго сущего, но осмысляющего Новый Завет исключительно в его собственных границах смысла буквального. То есть его просветленное представление смысла слова буквального гораздо более рассудочно и возвышенно. Но и у него смысл буквы отнюдь не умирает и не отбрасывается, а лишь просветляется и начинает просиевать изнутри гораздо более внутренним светом разумения природно-духовного, обращаясь в смысл буквальный слова просветленный, из которого у него, в его рассудочном сущем, затем рождаются представления гораздо более отвлеченные от чисто исторического смысла слова евангельского, которыми обречены жить не только люди старого христианства, но даже и те из принадлежащих к новой церкви, сознание которых не было преобразовано и возрождено отвержением зол, как грехов перед Господом. Ибо само по себе механический анализ научности латинского слова в состоянии порождать представление определенного рассудочного, но эти представления также совершенно материальны. Если сравнить их с тем, что было в старой христианской церкви, они кажутся более внутренними. Как же? Вот мы знаем внутренний смысл того, что представительствует ребенок, что представительствует материя, Мария, что представительствует его рождение. Но пока ваше сознание не будет просветлено из доброго Господнего, которое приобретается только борьбой с грехами, как злами против Господа, это не будет никакой не то что духовный, но даже и более возвышенный природный смысл, только более диверсифицированный и, так сказать, разложенный по полочкам. Ибо если мы внимательно изучим то, что латинское слово говорит нам о зачатии и рождении, как простого, так и божественного человеческого Господа, то мы обнаружим, что согласно его рассудочным выкладкам, все эти исторические этапы, как рождение, так и все его жизни, включая смерть на кресте и воскресение, были лишь представительности по соответствиям тех исключительно внутренних процессов в его сознании, которые не имели совершенно ничего общего не только с пространственностями и временными прогрессиями, в которых обитала историческая личность Иисуса Христа, но и более того, даже с самой этой личностью. Как ни странно, это будет звучать для нас. Которая личность служила лишь внешним выражением и, так сказать, определенного рода интерфейсом, посредством которого подлинные процессы рождения, развития, преобразования и обожествления его человечности открывались и становились доступными восприятию тварных сознаний человечески, для которых этот интерфейс был лишь определенного рода реальной видимостью. И не только в их общении с природно-божественным сознанием Господа, но также и в общении друг с другом. Да и в их восприятии самих же себя. С той только разницей, что для Господа это самая реальная видимость всегда так и оставалось лишь видимостью, пусть и реальной. Для них же это была их реальная жизнь природная, в которой Господь для них также присутствовал в виде совершенно реальной, материально-природной исторической личности. Для того, чтобы получить более ясное представление о том, что здесь имеется в виду, нам нужно вспомнить, что согласно латинскому слову, о чем мы с вами уже неоднократно беседовали, человеческое сущее начинается в сознании в высшей степени рассудочного и уже оттуда распространяется на внешние составляющие сознания у человека. То есть пока высшим рассудочным не рождено человечное, это не человек, это только двуногое животное, которое единственное, что у него есть человеческое, это способность говорить и соображать на определенном уровне, причем животные часто соображают даже лучше. И вот это вот надо понимать. Человеческое – это то, что рождается в высшей степени рассудочного, внепространственного, временного и даже личностного. То есть не только у Господа, но и у всякого иного тварного человеческого сознания – все эти внешние представительности по соответствиям, из которых состоят все внешние феномены его чувственного восприятия, начиная от его органических телесных форм и до всей цепи последовательных событий его жизни телесной, от рождения до самой смерти, все это есть лишь разверткой внешних чувственных образностей во внутреннем восприятии его сознания, посредством которых всеобщая нисходящая последовательность творения в божественном сознании от вечности обращается в каждом частном тварном сознании в индивидуальную восходящую последовательность его индивидуального сотворения. которыми лишь отображаемы и фиксируемы в последней степени сознание, все внутренние состояния, которые становятся восприемниками всеобщей, единой и совершенно неделимой в себе жизни от Господа, от вечности, благодаря которому всякое такое тварное сознание и получает возможность чувствовать, что она как бы существует сама по себе, отдельно как от самого Творца всего сущего, так и от остальных тварных сознаний. То есть именно неделимая в себе жизнь от Господа, которая воспринимается формами индивидуальных сознаний и создает ощущение этой самой самостоятельной личности. Хотя единственное тварное сознание, в котором эта самостоятельная личность действительно присутствовала, было сознание Господа в исторических образностях Иисуса Христа. Вот почему латинское слово говорит, что он был не просто человек, он был единственный человек. Ибо в нем это как бы разделение божественной жизни обрело свою полную самостоятельную форму существования. Но вот исторических представительностях личности Иисуса Христа присутствовало то, чего нет во всех остальных тварных сознаниях. Ибо внутренним человеком Господа был сам Иегова, то есть само божественное сущее, которое, соединившись с человеческим сущим, было присоединено к рассудочному сущему. Ибо человеческое сущее начинается в сознании высшей степени рассудочного и уже оттуда распространяется на внешние составляющие сознания у человека. Чтобы уразуметь сказанное здесь, давайте взглянем на следующие места из латинского слова, где было сказано следующее. Истинное сущее, соединенное с добрым сущим, является в подлинном смысле истинным сущим разумения. Но рассудочное истинное ниже, и поэтому находится в подчинении. Это рассудочное истинное рождается от познаний, оживотворяемых побуждением, соответствующим им. А поскольку побуждение принадлежит внешнему человеку, то оно и должно служить истинному разумению, которое принадлежит внутреннему человеку, как служанка служит своей госпоже. Никто не может понять сказанного об этих предметах, если не знает, что является истинным сущим разумения в подлинном смысле, а также как рождается рассудочное сущее. А именно, рассудочное сущее рождается от самого внутреннего человека, как отца, и от внешнего или же природного человека, как от матери. Поскольку без соединения этих двух никакая рассудочность не может появиться. Рассудочное происходит не от познаний памяти природной, как полагают люди, но от побуждения к этим познаниям, как может быть видно из того простого факта, что никто не может стать рассудочным, если в нем не проявляется некоторое удовольствие или же побуждение к такового рода познаниям. Побуждение составляет саму материнскую жизнь, тогда как небесное и духовное сущее в этом расположении составляет отцовскую жизнь. Поэтому степень и качество отцовского побуждения и определяет степень и качество рассудочного, развивающегося в нем. Сами по себе эти познания являются только мертвыми предметностями или же вспомогательными орудиями, которые оживотворяются жизнью, принадлежащей чувству. Вот так зарождается рассудочный человек в каждом. Соответственно, и все наши обстоятельства внешние и так далее – это только предметности и ничего более, мертвые сами по себе. То есть Дева Мария в евангельских историчностях, как и в историчностях и актуальной жизни Иисуса Христа, представительствует истинное сущее разумение, которое у него произошло точно так же, как и у всякого человека гения духовного, посредством побуждения к познаниям природным из смысла буквального слова Ветхого Завета. Вот как рождалось природное рассудочное у Господа из побуждений природных к познаниям из слова Ветхого Завета. Именно это побуждение и было у него тем материнским, посредством которого было зачато и порождено его простое человеческое сущее, или же его природное рассудочное сущее. А вот отцом в данном случае выступил его внутренний человек, или же сам Иегова сущий. И так как побуждение к природному истинному сущему составляет саму материнскую жизнь, тогда как небесное и духовное сущее в этом расположении составляет жизнь отцовскую, то поэтому степень и качество отцовского побуждения и определяет степень и качество рассудочного, развивающегося в человеке. Поскольку в Господе, в отличие от всякого иного человека, не только гения духовного, но даже и человека гения небесного, отцовское побуждение к духовному истину сущему – был сам Иегова, то есть само божественное сущее, а качество отцовского побуждения к духовному истинному и определяет степень качества рассудочного, развивающегося в нем, то по этой-то причине в Новом Завете и сказано, что в нем обитает вся полнота божества телесно, чего нет ни в одном другом тварном человеческом сознании. То есть вспомните вот эту сцену из Евангелия, когда Иисус Христос убегает 12 лет в храм и беседует там с учителями веры, и те поражаются его познанием. Но эти учителя даже догадаться не могли, насколько глубоки были его познания. Ибо его познания из текста Ветхого Завета были зачаты божественным влиянием Иеговы сущего в побуждении к познаниям природным из божественного слова. Это мы не можем ни представить, ни оценить себе этого, ибо в его познаниях даже природных из Божественного Слова Ветхого Завета заключалось вечное и бесконечное самого сущего от вечности. То есть даже его природное познание из Слова Ветхого Завета для нас непостижимы ни в коей степени. Отсюда и видно, что вся эта евангельская историчность зачатия и рождения младенца Иисуса Христа, в смысле слова «внутреннем», описывает зачатие и рождение его природного рассудочного сущего, в котором и образовалось его простое человеческое сущее. То есть человеческое образуется только в рассудочном. И простое человеческое сущее было рождено не в мире природным ребенком, неким реально существующим, а в его рассудочном. А рождение младенца Иисуса Христа лишь представительствовало по соответствиям эти внутренние процессы. Но поскольку отцовским побуждением зачатия этого природного человеческого сущего был сам Иегова сущий, то поэтому это самое его природное человеческое сущее и называемо в слове богочеловеческим сущим или же богочеловеком. Ибо божественное качество того побуждения к духовному истинному сущему из слова Ветхого Завета, которое действовало в природном побуждении к этому истинному, и из которого было рождено это простое человеческое, в его природном рассудочном и определило такое его качество, которое не может быть свойственно никакому иному человеческому сущему, образуемое в природном рассудочном сущем, которая, собственно, и является человеком во всяком тварном сознании, его индивидуальным человеком вне пространственного, временного и исторического природного личностного. Прославление же его, или же обожествление этого самого его простого человеческого сущего, произошло тогда, когда божественное сущее, которое, соединившись с человеческим сущим, было присоединено к его рассудочному сущему, после чего его рассудочное сущее и соответственное человеческое сущее в этом рассудочном сущем и стало в себе полностью божественным. То есть его рассудочное сущее обратилось в божественное сущее. И именно по этой-то причине Господь, собственно, и не был Иеговой сущим относительно своего человеческого сущего, пока Он не соединил окончательно божественную сущность с сущностью человеческой и человеческое сущее с божественным сущим. В свете всего вышесказанного совершенно иначе теперь звучат все те места в латинском слове, где говорится о рождении как Господа, так и Марии, от Марии, так и любого иного человека от своей матери. Ибо когда приходит понимание того, что все эти порождения актуально совершаются не в какой-то там материальной реальности, а во внутреннем тварного сознания, которое пребывает как некая такая нераздельная часть в сознании Господа от вечности, то тогда становится предельно ясным, что все говоримое там о рождении человеческом относится исключительно к процессам формирования в сознании человеческого сущего посредством рассудочного сущего, которое у человека гения духовного происходит посредством учения веры из священного писания. Ибо во внутреннем смысле слова говорится исключительно о вещах духовных и небесных, по каковой причине везде, где упоминаемо о зачатии, беременности, рождении, рожании, о порождении, а также и о тех, кто порождают, как-то об отце и матери, или же о тех, кто были рождены, или же о сыновьях и дочерях, все это там разумеемо не в каком-либо ином, но исключительно в смысле духовном. Ибо слово в самом себе есть исключительно духовным и небесным. И это справедливо и в отношении рождания, под которым там понимается плодоношение относительно принадлежности учения веры. Всякое зачатие учения веры в сознании у человека происходит из доброго сущего, как своего отца, а ее рождение происходит посредством истинного сущего, как матери. То есть подлинное рождение человеческое происходит внутри сознания, в самой высшей степени природное сознание. А все внешние обстоятельства являются лишь представительствами по соответствию, каким образом нисходящая последовательность творения фиксирует восприемлющие сосуды, в которых завершается и обретает как бы вытелеснивание, то есть внешнюю оболочку, все эти самые внутренние процессы индивидуального рождения, зачатия, возникновения человеческого, которые происходят в процессе последовательности восходящей исключительно в самой высшей степени природного или же в рассудочном сознании. Но бывает два порождения учения веры в сознании у человека гения духовного. Первое происходит посредством природного побуждения к истинному в познаниях из Священного Писания. Таким образом у Господа было рождено его простое человеческое, которое в нем было богочеловеческим или же исполненным жизни из божественного сущего в его волительном. А вот у всякого человека гения духовного при этом рождается лишь мертвое человеческое, которое обладает внешними формами истинного из рассудочного сущего, основанного на аналитическом мышлении, но которые лишены в себе жизни до того момента, пока они не будут оживотворены духовным добрым сущим из Господней степени любви духовной или же из благолюбия. И лишь после такого оживотворения или же рождения человеческого сущего обновленного в сознании происходит возрождение этого человеческого в форме подлинного учения веры Церкви в образе человеческом, которое побуждениями к доброму природному, оживотворенному духовными стремлениями, а затем нисходит вплоть до представительствующих форм чувственного восприятия в самой последней или же природной степени сознания, то есть воплощается в формы действий или заслужений природных, одухотворяемых побуждениями к духовному благу. И именно поэтому, как нам об этом говорит латинское слово, Учение веры в церкви происходит из духовного состояния сознания, порождаемого небесным состоянием оного, но отнюдь не из рассудочного или же аналитического природного происхождения. И что лишь тогда учение совершенно, и что учение будет совершенно ничем, если при его формировании будет употребляемое рассудочное природное происхождение. И что никакое подлинное учение не может существовать от такого природного рассудочного состояния сознания. А также, что поскольку Господь есть Словом, Он есть также и живым учением в Церкви. Ибо не существует никакого такого подлинного учения в Церкви, которое не было бы именно божественного происхождения. А также, как было сказано в главе 22 «Тайн небесных», что Господь в своем человеческом природном сущем и есть, собственно, учением веры в Церкви. Аминь. Господу нашему, Богу единому Иисусу Христу, да будут слава и господство во веки и веки. Аминь. Приступим же к таинству Святой Господней Вечери. Thank you. Послушайте, как было приречено о святом причастии в книге «Новый Иерусалим» и его небесное учение. Тайная вечеря установлена Господом, дабы посредством ее существовала связь Церкви с небом и, следовательно, с Господом. Поэтому Тайная вечеря есть самая священная часть богослужения. Но того, каким образом через нее совершается связь, не понимают те, которые ничего не знают о внутреннем или же духовном смысле слова. Потому что их мысли не простираются далее смысла внешнего, который есть смысл буквальный. Из внутреннего или же духовного смысла слова и познается, что означают тело и кровь, хлеб и вино, а также едение. В этом смысле тело или плоть Господа, а также хлеб – суть доброй любви, а кровь Господа, а также вино – добрая вера, единие же, усвоение и связь. Ангелы, находящиеся у человека, который приступает к таинству причащения, иначе и не понимают сего, ибо они все понимают духовно. Вследствие этого святой любви и святой веры втекают от ангелов человека и таким образом через небо от Господа, благодаря чему и создается связь. Из этого ясно, что человек, вкушая хлеб, который есть тело, связуется с Господом через добрые любви к Нему, от Него происходящее, а вкушая вино, которое есть кровь, связуется с Господом через добрые веры в Него, от Него происходящее. Должно, однако ж, знать, что связь с Господом посредством таинства причащения создается только в тех, которые находятся в добром любви и вере в Господа, от Него происходящих. У этих посредством Тайной вечери создается связь, у прочих же лишь присутствие Его, а не связь. Кроме того, Тайная вечеря заключает и объемлет в себе все богослужение, установленное в Израильской Церкви. Ибо все сожжения и жертвы, из которых преимущественно состояло богослужение этой церкви, были обозначены одним словом – хлеб. Вследствие этого также и Тайная вечеря есть выполнение сего богослужения. Освети, Господи, творимое здесь таинство Твое. Едите, ибо сие есть плоть моя. Пейте из нее все, ибо это есть кровь моя, за многих изливаемая во оставление грехов. Благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет с вами. Аминь.
Чего?